День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот, 99-й лист. И мы на 99-б. Как мы и сказали в конце предыдущего урока, идея заключается в том, что существует разница между тем, как продают, например, крупу или бобовы, и вот этой системой продажи одежды. То есть одежда за счет определенного количество оптовые закупки могут сделать скидку. А вот интересно, что в зависимости от крупной закупки вот этой вот крупы или бобовых, они просто считали объем и скидку за крупную сделку не делали. Гемара говорит, задает этот вопрос, как бы, и она подчеркивает этот момент. Давайте посмотрим это в тексте. Гемара так. Гейхи доми. Каким образом, на какой реальности основано наше понимание этой брайты, с которой мы закончили предыдущий урок? Илейма, беатра, демизамны, бешума. Если ты хочешь сказать, что это место, где продают бешума, это оценочно, то есть оценивают количество. Если дадут ему целую селу, то он должен музли габи, по отношению к нему он должен уменьшать цену тоже. Омар Рав Папа, отвечает Рав Папа, беатра, речь идет о том, дыхайли бехини, что продают корзинками. Домарли, кина, кана, кана, бепрута, что каждая корзинка продается за одну монетку. И как бы идет просто подсчет количества корзинок, соответственно, умножается количество корзинок, умножается количество денег на количество корзинок, и получается та цена, которую человек платит. Вот. На этом основано понимание этой брайты, которую мы сказали, и понимание в позиции Раби Иуда. Говорит Гемара дальше. Еще одно доказательство. Тошмо, приди послушай. Доказываем еще раз. И как раз доказываем из нашей мишны. Да, доказываем, что хотим доказать из нашей мишны. Что мы хотим, какие законы из нашей мишны мы приводим, и что мы хотим доказать, давайте посмотрим. Так говорит Гемара. Приводим закон третий в нашей мишне. А и так ктубата арбама от зуз. Была ее ктуба 400 зуз. Махрала зе бемона. Одному продала за 100. Вэля зе бемона. Другому продала за 100. Вэля ахрон йофи моне. А другому продала то, что стоит моновый динар, 101, бемона за 100. Шель ахарон, продажа последнего ботеля отменяется. Вешель кулан мохрен каем. А все остальные продажи каем, действительно. А что мы, получается, что мы хотим доказать? Хотим доказать, что ее превышение полномочий, да, то есть она, в принципе, что мы доказываем? Что она должна была продать, в принципе, больше. Да, она хотела, должна продать меньше, она продала чуть больше. Теперь, какую ситуацию мы здесь обсуждаем? Мы обсуждаем другую ситуацию. Мы обсуждаем ситуацию, когда она, когда человек ему дали, продай поле, там, гектар, он продал полгектара. Теперь, о чем здесь идет речь? Как мы хотим доказать? Давайте посмотрим, как Раши нам объясняет. И Раши говорит так. Ха-ха-ха, здесь. Делизбуны барба ме шадру. Ее послали продавать за 400. Умахра ле решен бемона. Дагайну забин ли кура. Она продала столько, сколько надо. Вы забин ли литха. А он ему продал только половину. То есть он, ее как бы послали продать все за 400. А она первому продала за 100, второму продала за 100, третьему продала за 100. Да. То, что 101 за 100. То есть, как Гемара сейчас хочет доказать, что ей нужно было продать поле большое за 400, а она продала за кусок за 100, кусок за 100. Это как раз наша ситуация. Видите, как интересно они рассуждают? Что ей нужно было напродавать на 400, поле за 400, значит, ей дали, как бы, наверное, поля за 400. И тогда она, так сказать, как бы вот с ними как-то сама пытается их продавать. Отвечает Гемара, кедома Рав Шиша, брейдера видит. Здесь, на самом деле, имеется в виду то, что говорил Рав Шиша, сын Рава Иди. Бектини, если идет, речь идет про маленькие поля. Это не то, что она получила сейчас большое поле, и она продавала, она сама решила его надробить. Нет, у нее были несколько маленьких полей, которые ей дали, она продавала. И поэтому это не то, что ей сказали, продай гектар, она продала полгектара. Нет. У нее было несколько там, участков в полгектара, и она ими должна была набрать себе состояние в 400 ЗУЗ. Говорит, Гмара, ох и нами, здесь тоже бектини с маленькими полями. Точка. Говорит Гмара так, пшита. Это очевидно, говорит Гмара, омар ле эхот, если он сказал одному, вело ле шнай, продай мне это поле, или продай мне, я прошу тебя, продай одному, но не двоим. Это очевидная вещь. Раши говорит, смотрите, да? Лешлухо сказал своему посланнику, мхорли бейткур, продай это место площадью бейткур, ну, мы его называем условно гектар, мисадута из моих полей, леахад, одному вылолышнаем, но не двоим. Так, продай одному, но не двоим. Это очевидно. Продай одному и не двоим, а он... Если продаст двоим, значит, он точно не выполняет его условия. Что говорит Гемара? Га амарре, ведь он сказал ему, лейха адвело лишнаем, продай одному и не двоим. Но, омар лей лейхад стам амай, если он сказал, продай мне одному, но не сказал одному, но не двоим, означает ли это, что когда он продает двум разным людям, что он не согласен? То есть он ему сказал, продай мне это только одному, но не двоим. Это очевидно. Что он не имеет права продать двоим. То есть, как бы, когда он продает двоим, это будет невыполнение условий, невыполнение требований. Но, когда он продает, когда он ему говорит, продай, пожалуйста, одному, но не уточняет, но не двоим, как будет быть в этом случае? Отвечает Гемара, равуна омар леэхаод вело лишнай. Равуна говорит, сказал одному, это значит точно не двоим. Равхизда и раба Равуна, дамри тарваю. Равхизда и раба, сын Рава Уны, сказали оба, леход, он мог продать одному, вафилю лишнаем. Леход одному, вафилю лиме, и даже ста. То есть, если он сказал, продай мне одному, имеется в виду, что он может продать и двоим, и может продать и даже ста. То есть, вот очень интересно они рассуждают. Когда он ему сказал и точно уточнил одному, но не двоим, это значит, что он хотел одному, но не двоим. Но если он сказал просто, слушай, продай мне одному, это может означать, что, говорит Рав Хизда и Рав Баравуна, что может продать даже ста. Раша объясняет, почему это так. Раша говорит так, «Вафилу лишнаем, де лавур хайуль де инши де капди». Обычно люди им не так принципиально. Вай нами лой капит. Это тоже не принципиально ему. Эло, а только урха лишта уихахи. Просто люди так говорят. Продай мне это кому-то, да. Я ви капит, а ви ми фареш лей вилой лишнаем. Он бы подчеркивал, что это одному, но не двоим. Очень интересно. То есть, речь идет, получается, о такой ситуации, когда люди говорят, слушай, продай это кому-то. Ну, продай, слушай, вот этот кусок земли, продай его кому-то. Продай его одному. Получается, что это немножко на русском так не звучит. Когда человек говорит, продай ее одному человеку, это всегда означает, наверное, как бы нужно сказать, что в арамейской, еврейской терминологии продай это кому-то. Кому-то это одному человеку, да? Имеется в виду. Когда говорят, продай кому-то, это означает продай одному. Но говоря одному, это означает кому-то, это не значит именно одному. Так объясняет нам Рав Хизда и Рав Баравун. То Гемара рассказывает нам историю. Икла Рав Нахман Лесура. Рав Нахман как-то попал в город Сура. Оль легабей Рав Хизда. Пришел к нему Рав Хизда в Рав Баравуна. Ми Рав Баравуна, они пришли к нему. Омру, они сказали, кяй гавна май. Вот. Такая ситуация, что ты скажешь нам, Рав Нахман, какой закон? Сказал одному, но не сказал одному, но не двоим. То есть, какой закон может ли он продать несколько? Омар легу, сказал им Рав Нахман, леэхот одному, вафилу лишнайм, и даже двоим, леэхот вафилу лиме, одному и даже ста он может продать. То есть Рав Нахман подтвердил, что этот закон так работает. Но еще раз, мне кажется, что это специфика вот как бы той реальности, о которой Гемара говорит. Нужно в каждой реальности посмотреть, а будет ли этот, как бы так, вот так сказанная фраза, будет ли она означать однозначно одному, потому что по-русски «продай мне одному», это не «продай мне», «продай кому-либо». То есть разница. Мне кажется, это очень зависит от нюансов языка. Гемара так. Омрулей, сказали им, а фальгав де таа шалех, даже если ошибся посланник, Раши, а фальгав де таа шалех, ошибся посланник, умахар безоли, продал дешево, нейма, давай скажем, нами де мек хойкаем, что сделка существует. Даже когда ошибся он и продал дешево, скажем, что сделка тоже существует. Омар леу, ответил Рав Нахман, де той шалех, когда ошибается посланник, ло камине, я это не говорю. Омруле, тогда они сказали раба Баравуна и Равхиза, сказали ему, ва омар маар эн ойной лекаркоис. Ведь вы же сказали, Рав Нахман, что нет такого понятия ойной лекаркоис. О чем идет речь? В принципе, Раши тоже подчеркивает, что это мишна в трактате Баб Меция. Что эн ойной лекаркоис. Что такое ойное, в принципе? Ойное – это термин. Он означает обман, в принципе, в обиходе, в котором мы его используем. Но это означает продажа по завышенной цене. Вот что такое ойное. И у нее в трактате Баб Меция у продажи по завышенной цене есть правило. Поскольку есть конкретная цена, то превышение цены больше, чем в 1/6 от рыночной принятой. То есть я продал это за 116%, или я удешевил твою продажу, я заставил тебя продать мне меньше на 16%, чем ты должен был продать. Это называется ойное. Дословно, ойное, на самом деле, это перевод «я тебя обидел», да, обидеть. И ойное, она как бы это имущественная потеря, имущественный ущерб, но он связан со страданием, почему-то связан со страданием, с обидой той стороны, которая была обманута. Теперь, почему это так? Есть Рош, который объясняет, что вся проблема заключается в том, что человек чувствует, что его, по-русски есть такое хорошее слово, накололи, его обманули, ему вот это вот ощущение собственной глупости, оно делает ему вот это неприятное, неприятный осадок, неприятное после того, что произошло. Доказательство. Доказательство очень простое, что это так работает. Когда человек, например, покупает намного дороже, чем там, в месте производства, например, в Китае там, это стоит X, да, а у нас это стоит и 5X, и 6X, и 10X. Да? Мы никто не начинаем, так сказать, плакать и говорить, вот, давай отменим сделку, потому что в Китае можно купить это в 10 раз дешевле. Почему? Потому что пока оно доехало от Китая до Израиля, Москвы, Америки, абсолютно очевидно, что цена изменилась. Вся проблема не то, что я заплатил дороже, чем мог бы купить теоретически где-то там далеко. Проблема, что я здесь, на рынке, где есть конкретная цена, меня облапошили, да, меня накололи. И вот это вот ощущение, оно как бы, кроме там имущественного, как бы, имущественной потери, оно и есть вот причина моего страдания, моей как бы внутренней боли и ощущения собственной глупости. Поэтому любая сделка по металтелин, то есть движимое имущество, то есть человек, который купил шляпу, кепку, не знаю, любой предмет, да, любой предмет, ручку, не знаю что, да, книжку, все что угодно, да, купил больше, чем на 16% дороже, чем ее рыночная цена конкретная, рыночная принятая цена, или продал что-то на 16% меньше, то есть на 1/6 меньше, чем то, что он мог бы продать, сделка отменяется. Да? сделка отменяется, если он приходит и заявляет о своих правах, о том, что он был обманут, через короткий период времени, который не больше того периода времени, что он мог бы пойти показать своему родственнику или другому торговцу, который в этом понимает. Приходит позже, он, значит, уже, ну, раз он вовремя не пришел, он, у него больше нет права на претензию, потому что он пропустил этот период. Но если сделка ровна на 1/6, ну, в любую сторону, тогда либо добавляется 1/6, 16%, либо возвращается. В зависимости от того, это было купли или продажи, кто была обманутая сторона. Теперь меньше этого, надбавка сделанная, это называется мехила. То есть он, человек прощает. Но бывает на рынке некая погрешность в ценах. Что делать? Ты заплатил чуть дороже, ты продал чуть дешевле. Бывает. Это меньше 16%. Теперь все это верно по отношению к чему? По отношению к движимому имуществу. Гемара приводит и говорит, что по отношению к земельным участкам и к недвижимости понятие «ойное» неприменимо. Ну, там есть решением, которые говорят, ну, это до половины стоимости. Есть, которые говорят, что вообще нет. Почему? Потому что недвижимость – это понятие только относительно спроса. Да? Как говорит знаменитая шутка, в недвижимости есть только три параметра. Первый параметр – это location, да? Второй параметр – это location, и третий параметр – это location. Да? В зависимости от того, насколько это выгодно расположенное место, да, этой недвижимости, в зависимости от этого она может расти в цене, и совершенно нет такого понятия, там ойное обман бы каркаот, одному человеку в этом локейшене, в этом месте, эта квартира, это поле, этот участок, оно ему стоит гораздо дороже, чем другим людям, он готов заплатить за него любые деньги. Почему? Потому что ему нужен именно этот кусок земли, именно в этом месте. Поэтому «эйн ойное ле каркоэс», еще раз, есть мнение Тосфота, которое приведено в Шулхан Орухе, что только до 50% это так. Теперь, что говорит здесь Гемара? Значит, сделка, когда был послан человек продать землю, она не срабатывает. Да? Это то, что сказал Равшеш. То есть, если шалиах неправильно продал землю, сделка не срабатывает. Сделка локаем, говорит Гемара. Но есть же понятие «эйн ойнуэ ле каркоэс», что обмана в земле, в продаже недвижимости, такого понятия нет. Отвечает Гемара: «Гани мили, эти слова, гейха де то балабайта». Там, где ошибается хозяин. Хозяин ошибается, там «эйн ойнуэ ле каркоэс». Хозяин заплатил дорого, хозяин продал дешево. «Эйн ойное ли каркоис, аваль то ашалех». Да? Но ошибающийся посланник, омар лей, хозяин ему говорит, «Литыкуни шидартиха, я тебя исправить посылал, вло ли авусь, а не искривить». Поэтому к шалеху больше претензий, чем к хозяину. Хозяин может сказать, окей, я ошибся, но ты ошибся, но «эйн ойное ли каркоис, нет обмана в землях». Кому-то это дороже, кому-то это дешевле. Понятие ойное. Что значит ойное? Ойное – это же еще и право. Если я ошибся, я не знал цену, я имею право отменить сделку. Это все только, когда есть конкретная цена на товар. Но, когда есть недвижимость, ты заявить, что была ойное, ты не можешь, потому что каждому по-своему дорога земля. Поэтому понятия ойное нет. Но, понятие ошибся шалиах, посланник ошибся? Есть. Почему? Потому что хозяин может сказать, ты не был уполномочен, потому что все мое назначение тебя, оно было при условии, что ты будешь исправлять, а не будешь портить. Поскольку твое поведение по продаже можно воспринять как порчу, как искривление моего желания, да? Поэтому все, что ты сделал, оно не работает. Поэтому есть специфика посланника, но она вполне логичная. Да? Человек, которого уполномочили, если он делает то, что, ну, очевидно является, да, превышением полномочий, его тогда никто не назначал, никто не уполномочил. То Гемара задает вопрос на эту очевидность. И говорит Гемара, умона теймер, из чего ты возьмешь дышани бен шалех ле балабай? Из чего ты берешь, что есть разница между посланником и хозяином? Беру из понятия трума. Трума, там можно литром, то есть отделить для коина от моего урожая. И есть я отделяю, есть мой посланник отделяет. Мишна. Мишна говорит так, детнан. Гаомер лишлухо. Человек, который говорит своему посланнику, це ветром, выйди и отдели труму для коинов с моего урожая. Торем кедат балабайт. Он должен отделить труму как разум, как сознание, как желание хозяина. Вим эйной дайто, юде дайто шель балабайт. Не знает он. В принципе, он должен делать, как сказал ему хозяин. Не знает, как сказал хозяин. Торем бебейнонин. Должен он литром из среднего. Из хорошего среднего уровня. Это то, что имеется. Эхот михамиша. И это в пропорции 1,5. Да? 2%. Пихес асора. Уменьшил 10. Ой, ойсиф асора. Добавил 10. То есть сделал либо 1,25, да, 4%. Либо уменьшил до 1,6, да. Трумос и трума, да. Его трума работает. Это в пределах логичной ошибки, в пределах разумной ошибки. Вилу габей балабайт. Но про хозяина написано так. Тарам. Он сделал труму валаба и до афилу и хадми и срим. Он отделил 1,20, то есть 5%. Трумос и трума, все равно его трума-трума. То есть если он отделил даже целых 5%, все равно его трума-трума. То есть мы видим, что у шалиаха есть определенная граница погрешности. А за границей этой погрешности, если хозяин отделяет, так как он отделил, это работает. Почему? Потому что хозяин, он по-другому не так. Как? Не так, как посланник. Гемара приводит брайту. Тошма, приди послушай. Айта ктубата арбамот зуз. Была ее ктуба на 400 зуз. Махрала зе бемон. Одному продал за 100, вэлэ зе бемон, другому за 100. Вэлэ ахарон шаве моне ве динар бемоне. Одному она продала шаве моне ве динар. То, что стоило мона и один динар, она продала за 100. Шель ахарон ботуль, последним отменяется. Вешель кула мох мехорон кайм. У всех остальных сделки действительны. И омар равшиша барей дравиди бектини. Про маленькие поля идет речь здесь. Что мы здесь хотим еще раз доказать? Раши. Ви апуши штары. Если понятие много документов, к пейдой, это претензия, которую можно... Мы возвращаемся к тому, что человек, который говорит, что я не хочу, чтобы было много купчих на мою землю выходил. Если это к пейдой, человек может сказать, что окей, я макпид, то есть может такой человек заявить. Найды, найды ясмин лойгалю да атай. Даже если сироты, они ничего про это не говорили. Анан мигу дьяд ясми байнан. Да, нам, ну, мы как бы их представляем их интересы. Лемеймер, Ислан Лемеймер, Мохран Ботель. Мы должны сказать, что нужно отменить эту сделку. Раз мы этого не говорим, значит, мы говорим, что это заявление, я не хочу. Человек, который не сказал, что он не хочет такого, а мы априори не предполагаем, что такое заявление может быть. Окей. Ну вот здесь мы посмотрели какие-то моменты, связанные с отказом от сделки, с посланниками, которые могли что-то как это не выполнить, превысить свои полномочия. И вот эта вот женщина, это вдова, она на самом деле тоже посланница сирот для того, чтобы продать, чтобы заплатить самой себе то, что ей обязано. И поэтому мы вышли на эту тему, и понятно, что Гемара привела другие примеры, показала, что существует разница между посланником и самим человеком, хозяином. То есть всегда тот, кто получает какие-то полномочия, какие-то поручения, он всегда ограничен рамками. Хозяин, он более гибкий. Хозяин, он может дать больше, имеет право дать больше. Его дар, он всегда более, ну, он более раскрепощен в своих решениях. Это то, что мы сейчас здесь посмотрели. Безрат Ашем, мы продолжим сотый урок трактата Ктубот со следующей мишны. Оставайтесь с нами, изучайте ДФМ, и мы посмотрим, ошибка в оценке судей, как она, собственно говоря, какие последствия она несет. Об этом на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте ДФМ. Всего хорошего. До свидания.